«Медвежий угол» с Андреем Медведевым.
Добрый вечер. В эфире «Медвежий угол», а в студии, соответственно, Андрей Медведев, Сергей Корнеевский справа от меня, а слева от меня сидит наш гость, политический обозреватель, документалист и публицист Константин Семин, мой коллега. Приветствую, Константин.
Добрый вечер.
А сегодня почему в этой студии появился Константин? Во время прошлой передачи, в понедельник, мы как-то коснулись темы сначала кризиса элит, много говорили о Сталине, коснулись архипелага ГУЛАГ. Спрашивали у нас слушатели, насколько вообще эта книга серьезная, насколько ей можно доверять как исторической, как историческому исследованию, насколько она серьезная, академичная, и чего там больше, литературы или все-таки вот именно науки. А потом последние вопросы были о Власове, о власовцах, и попросили нас как раз об этом поговорить. А я думаю, что, в общем, наверное, просто о Власове говорить бессмысленно, скорее нужно говорить о власовщине как о явлении, о предательстве как о явлении. И именно поэтому в студии появился Константин, которого я позвал, автор документального фильма «Биохимия предательства», который в свое время в наших либеральных кругах вызвал изрядную изрядное раздражение. И вот вопрос к тебе, Кость. Скажи, вообще, как тебе кажется, ты вот когда фильм делал... С какого момента у нас в истории, там, не знаю, это было во времена СССР или это уже было вот во времена российской независимости после 91 года, когда начали оправдывать Власова, когда появилась вот эта схема? Да, конечно, он предатель, но...
Ну, вообще, Власов в официальных литературных, что ли, документах, если так можно выразиться, и в кино, и в массовой культуре в советское время практически не появлялся. В фильме «Освобождение Озерова» есть одна лишь сцена, где, ну, это не реальная сцена, а ход режиссера, где якобы смотрят друг на друга Власов и сын Сталина, попавший в плен, Яков Джугашвили. Больше упоминаний о нем, ну, может быть, они и были, но они были совершенно фрагментарными в том, что называют сегодня мейнстримом, роль Власова никак не отражалась. А вот после 91 года, да, как плотину прорвало, и постепенно, ну, переосмыслилось все, оказалось, что мы ничего не знали о своей истории, те, кто были героями, а на самом деле не герои, а те, кто, кого считали предателями, ну, вообще же люди, имевшие несчастье получить при рождении фамилию Власов, очень часто подвергались такой... не прямой, но все-таки дискриминации, потому что ассоциация моментально возникала. Вот. А оказалось, что нет, он не предатель, а герой. Все не так, все неверно. Появились в огромном количестве разоблачительные публикации, появились книги, раскрывающие правду, раскрывающие нам глаза на правду, которую мы не знали. И, конечно, этот рубеж 90-е годы.
А вообще, это было. Все-таки чья роль больше была во всем этом, так сказать, разоблачении и вот в этом новом видении истории? Кто больше играл роль? Какие-то западные фонды, которые печатали здесь учебники типа фондов Сороса, или все-таки наши, свои, свои десталинизаторы?
То, что происходило в конце 80-х и в 90-е, вообще, я думаю, сейчас рациональному осмыслению и изучению поддается с трудом. Очень трудно понять, кто здесь работал, кто кому перечислял деньги, потому что Россия внезапно распахнула все двери, Советский Союз и потом Россия, открыла все окна для всех. И, конечно, это был такой, что ли, такая была единая попытка представить истину, которая нам была неизвестна и со стороны независимой, так называемой независимой прессы, и со стороны огромного количества историков, которые, в общем-то, и исторического образования порой не имели, но ощущали себя историками и считали себя вправе об этом рассуждать. Поэтому заговорили все, заговорили сотни голосов одновременно, появилось, ну, самиздат, естественно, очень большую роль в этом сыграл. Поэтому отследить здесь чью-то волосатую руку и сказать, что вот именно она нажала на кнопку и началась реабилитация Власова, ползучая, нельзя. здесь отличались и официальные государственные медийные структуры, и телевидение, и радио, и газеты. Кто только о нем не писал. Какие только фильмы не выходили, какие только не издавались книги.
Поэтому... Может быть, это «Волосатая рука рынка» была? Спрос был?
Да, кстати, та самая невидимая рука рынка.
Да, невидимая.
Но, видимо... Был ли спрос, кстати, вот на это?
На предательство?
Не на предательство, но я бы сказал, скорее,
на
вот эту рефлексию, на самобичевание.
Ну, конечно, на новую интерпретацию. Конечно, так же, как продавались огромными тиражами в 90-е эротические издания, так же, как любая абсолютно историческая константа подвергалась пересмотру, и всем хотелось знать, а как же, а не было Орды Золотой? Ну, это же абсолютно известно, да? Ничего не было, так как мы это знаем. Ну, Сталин напал на Гитлера, нам рассказал об этом Резун.
Эта книга, кстати, была бестселлером в переходах. Говорят,
кстати,
90-е.
Да. Ее издавали ведь миллионными тиражами, книга. Мы ведь даже не задумывались о том, что книга Резуна, фактически ведь человек, кто ее написал? Предатель. Человек, который сбежал на Запад, бывший там, офицер разведки. Вот он сбежал на Запад, начал писать там свои эти, ну, по большому счету, литературные сочинения. Сочинял про то, что... Вот, оказывается, режимы-то практически одинаковые, свастика-то звезде практически равна.
Не одинаковые, фашисты лучше.
Фашисты лучше, да?
Если до конца следовать логике Резуна, то, в общем, они не виноваты в том, что СССР готовился на них напасть.
Угу.
Вот, так что там, да, там бесконечен был вот маневр для таких интерпретаций, для реабилитаций. Ну и, конечно же, это все падало на благодатную почву, потому что если можно Власова, вот всем остальным там маленьким, скромным людям, почему же нельзя? А там такой был запрос на то, на повторение этого опыта. В каких только областях не требовались предатели в 90-е. А если снимается запрет на то, чтобы... предавать, то, конечно, это становится массовым явлением. Это танцуют все. Примерно такая была логика.
Вообще, конечно, для меня было совершенно невероятным открытием, когда я осознал, а в каком количестве, в каких объемах, оправдание предательства, власовщины, не знаю, коллаборационизма, объяснение вот этого коллаборационизма, нацизма, оправдание нацизма делалось, происходило на государственные средства. И это происходило не только в 90-е годы. Вот знаменитая скандальная история, которая произошла совсем недавно, в 2006 году, 9 лет назад, когда вышла статья в парламентской газете. Парламентская газета, газета Совета Федерации, на секундочку. И вот там вышла статья о том, что... Локотская республика, так называемое Локотское самоуправление, это, оказывается, была русская альтернатива. Для слушателей поясню. Значит, в 1941 году, когда немецкие войска наступали, а советские отступали в городке Локоть, это сейчас, тогда это Орловская, по-моему, была область, сейчас Брянская, возникло самоуправление, то есть возник на несколько дней вакуум власти, и, значит, два человека, Константин Воскобойник и Бронислав Каминский, назначили себя бургомистром-заместителем, собрали старост, собрали некое подобие полиции. В общем, когда немцы пришли, они предложили себя в качестве... местных бургомистра и, соответственно, его зама. И Гудериан, который командовал танковой армией, вот, которая вела наступление на этом направлении, он согласился, и создалась такая вот то, что сейчас оправдатели коллаборационизма и нацизма называют Локотская республика или Локотское самоуправление. Она просто существовала, это вот такая единица странная под контролем немцев 2 года, и... Там возникла Локотская полиция, из которой потом выросло подразделение, которое пафосно называлось «Русская освободительная народная армия». Потом из нее была создана русская гренадерская дивизия СС, которая чудовищным образом подавляла Варшавское восстание. Вместе, кстати, с азербайджанскими эсэсовцами, с эсэсовцами из легиона, из подразделения «Дель-Урал», из татарского подразделения. Вот,
и об этом пишет газета.
И вот в 2006 году была написана статья некого историка Веревкина, Сергея Веревкина, который написал, что, цитирую, что в преддверии 65-летней годовщины начала Великой Отечественной войны попробуем обсудить одну тему, все еще скрытую под спудом лжи и инсинуаций, нагроможденных советским агитпропом, наиболее им искаженные. Была ли тогда у народов Советского Союза какая-либо альтернатива защите советской власти? Сталинисты, и тогда, и сейчас, когда вроде уж СССР и в помине нет, с пеной у рта доказывали и доказывают, что выбора у россиян не было. Только защищая советскую власть, они могли сохранить Россию. Другого не было, нет и быть не может никогда. Все другое — подлое предательство и измена. Вбивая это в сознание простого россиянина, они все еще пытаются подменить понятие России и Родины понятием советская власть. А ведь эти понятия глубоко враждебны друг другу. А, повторюсь, государственная газета на государственные деньги издается, и 22 июня 2006 года... выходит отлично, вот отлично. Такая статья. Значит,
ошибка наверняка, недосмотр.
Ну, не знаю. Слава богу, если так. Статью можно найти в интернете, она прекрасная. Там подробно рассказывается, как хорошо жили люди вот, под немецкой оккупацией в этой Локотской республике. А, правда, здесь не упоминается, как зверствовали бойцы вот этой РОНА в контрпартизанских акциях, как они зверствовали в нынешней Беларуси, на территории Витебской области, об их участии в операции «Зимнее волшебство» в 1944 году тоже не сказано ни слова, а там они вместе с эстонскими, латышскими и украинскими полицаями зачищали села так, что там не оставалось ни одного человека. Это вот, кстати, вот там каратели как раз распинали детей на воротах. Вот это был такой фирменный знак. О чем, кстати, вот в этой статье ни слова не сказано. Сказано, что все население Локотской республики в 43-м году ушло, потому что не хотело жить с большевиками. И таких публикаций... Это я просто сейчас я обсуждаю одну публикацию, но таких публикаций сотни, тысячи, где по одной и той же схеме. Да, конечно, немцы — оккупанты, но... Нужно ли было защищать советскую власть, потому что... Ведь режим-то и так был ужасен. Я не знаю, имя этим историкам «Легион», публикации
этих... Там стандартная схема, да. Откуда она вообще, эта схема взялась? Не они предатели, а они преданы. И поэтому фильмы и публикации очень часто носят сходные названия. Там варьируется тема... обыгрывается тема предательства в самом названии. «Преданная армия Власова», «Преданный рыцарь Тихого Дона», «Краснов». То есть их вынудили, их заставили так поступить. У них не было другого выбора, потому что у них за спиной оставалась бесчеловечная система. И поэтому из двух зол, между Сталином и Гитлером, они выбрали третий путь, третий вариант. И этот третий вариант, безусловно, подразумевается, каждая такая статья, каждый такой фильм подразумевает, что этот третий вариант — это тот вариант, который, в общем-то, читатель должен был выбрать и сам для себя. Ну, если бы он поставил себя на место любого из этих персонажей, или если ему предстоит определяться с какими-то для себя поступками, с линией поведения в будущем.
Был предан как? Он попал в плен? Он был вынужден
Власов, да,
сдаться?
Мы уже из огромного количества публикаций, фильмов узнали, что Власов был брошен командованием, что вторая ударная не снабжалась должным образом, что ее бездарно гробили командиры, бросали на... убой, оставили, в конце концов, в окружении. И поскольку сделать ничего было нельзя, Власов был талантливым руководителем, он был отмечен неоднократно и по военной, и по партийной линии. Он сражался до последнего, но не сумел. И когда он понял, что вот предан, он решил повернуть оружие против тех, кто его предал.
А вот моя коллега Мария Фролова, она нашла письмо, открытое письмо рабочих крестьян Псковского и Островского района генерал-предателю Власову, называется это письмо. И там вот написано, ты пишешь, будто был вынужден сдаться в плен, далее нецензурно, а ты сам нашел случай, чтобы перебежать к немцам. Почему, спрашиваем мы тебя, очутившись в окружении, ты не захотел идти к партизанам, как это сделал находившийся вместе с тобой генерал-майор Афанасьев и другие? То есть у него, в принципе, была возможность, но он сам выбрал Власов, да?
Так, да, отвечаю. Конечно, он выбрал сам. Это он же потом, когда опубликовал свой первый манифест, свое первое обращение, почему я встал на путь борьбы с большевизмом, если не ошибаюсь.
Да.
Вот, он все это обосновал, что он давным-давно ждал момента, что он был мотивирован, что он давно разочаровался, что он идейный, а не вынужденный. Потому что можно было там снять с человека шкуру и заставить из него что-то сделать. И были люди, которых голодом, которые не выдерживали истязаний, да, и были вынуждены выполнять какие-то указания фашистов, потом любой способ использовать для того, чтобы перейти обратно на сторону Красной Армии или к партизанам и кровью искупить то, что случилось.
Ну, тот же самый летчик Девятов, да, который работал на аэродроме на немецком, а потом угнал самолет.
Некоторые люди просто выбирали, некоторые люди выбирали смерть, потому что одно дело, когда уходит на ту сторону или в плену оказавшись, начинает сотрудничать рядовой, хотя здесь очень сложно судить и какие-то давать моральные оценки. Но когда ты командуешь воинским подразделением, и твои бойцы погибли, а ты ушел туда... Вообще, на секундочку, во второй ударной армии Муса Джалиль служил.
Кстати, да.
Вот. И вообще-то во второй ударной армии наш скульптор Вучетич тоже пример другого поведения, другой биографии. Вот. И вторая ударная не погибла на самом деле, хотя она была практически уничтожена. Она дойдет до самых последних дней войны, она сохранится, ее не распустят. Вот, поэтому всегда есть выбор. И,
например,
конечно,
как у Карбышева был выбор.
И как у Карбышева был выбор, безусловно. Сегодня о подвиге Карбышева практически не вспоминают. Очень редко вспоминают. И это трагедия,
ну, да, для
семьи
трагедия,
Карбышева.
Потому что есть, да не только для семьи, мне кажется, для страны. Если мы сегодня вот, допустим, мы обсуждали 2 недели назад фильм «Война непрощенных», который получил премию на фестивале в Казани. Как раз фильм о том, что подразделения этнические, которые немцы формировали, из татар, башкира и других тюркоязычных народов Поволжья, ну, кстати, и финно-угорских, предполагая, что будет потом создаваться отдельная от России, от Советского Союза, такая вот государство Идель-Урал в Поволжском регионе. Вот якобы все эти люди, которые перешли на сторону немцев, начали там воевать, вот они все непрощенные, они несчастные, они... В самом названии, ведь здесь я абсолютно соглашусь, заложена такая идеологическая заноза. Война непрощенных. То есть вот несчастные, получается, люди, которые вынуждены были, и вот они вроде воевали, и не очень они хотели воевать на стороне немцев, но так сложились обстоятельства. И, кстати, одним из экспертов в этом фильме выступил человек, которого ты снимал, Кость, в фильме «Биохимия предательства», вот владелец и создатель музея борьбы с большевизмом.
Не он лично это сделал, там кто-то из его помощников, как я понимаю. Я весь фильм не смотрел, к сожалению или к счастью, я имею в виду тот фильм, о котором говоришь ты. Но там действительно показан Подольский музей борьбы с большевизмом, созданный одним из жителей Подольска на свои собственные деньги. И в этом музее, как вот в нашем уже фильме, в «Биохимии предательства» мы показываем, собрано огромное количество архивных материалов по истории коллаборационизма. Суть всей экспозиции, естественно, сводится к тому, что никакой это не коллаборационизм, а, в общем, вполне осознанная политика, что люди сами выбирали. Как говорит хозяин музея, фашисты убивали, ну, от лица тех, кто вступал в эти коллаборационистские соединения, он говорит, фашисты убивали наше тело, а большевики уничтожали душу, и мы выбирали первое, потому что второе для нас было совершенно нетерпимым. Да, я не знаю, существует ли по-прежнему этот музей, по-прежнему ли туда приглашают школьников, по-прежнему ли проводят там экскурсии.
А было такое, что приглашали,
да,
школьников,
конечно,
проводили,
конечно,
экскурсии.
Да.
То есть, секунду, это из государственных школ дети ходили на экскурсию.
Это всегда можно сказать, что нет, это не из школы, это мой сын, это родственник моих друзей. Здесь придраться очень сложно, насколько я знаю. У нас законодательство крайне либеральное во всех этих смыслах. И можно музей чего угодно создать и быть абсолютно спокойным по части своих взаимоотношений с законом. Поэтому, да, такой музей существовал на протяжении многих лет. Там висит портрет Власова, там висят портреты Краснова в огромном количестве. Там висит портрет фон Панвица.
Это командующий казачьими частями,
да,
в которые воевали на стороне.
И все это, в общем, преподносится как некий исторический проект, экскурс в прошлое. То, о чем мы должны знать, та правда, которую от нас скрывали.
А вот вообще я часто сталкивался с тем, что, не знаю, Сергей, может, и ты, то очень часто, очень сильно распространен прием как раз такой полуправды. Вот, дескать, бригада Каминского, да, вот это русская освободительная народная армия, РОНА, потом которая стала эсэсовской дивизией русской. Вот воевали они, вот воевали с партизанами, но при этом не договаривают о том, что они участвовали в чудовищных карательных акциях. Вот, например, да, участвовали они как-то, ну, да, воевали там в Европе, но не договаривают, что они участвовали в подавлении Варшавского восстания и вместе, кстати, с Идель-Урал, да, с азербайджанцами, причем участвовали так, что немцы в 44-м году ужасались. Я на секундочку напомню, это конец 44-го года.
Варшавское восстание. Все ясно уже почти.
Уже все ясно. Это немцы, которые повоевали в Советском Союзе, которые здесь творили чудовищные дела, сжигали деревни со всем населением, убивали женщин, детей. Причем я читал документы НКВД, людей убивали зверски. Там женщин могли женщину восьмером изнасиловать, отрезать груди и там, посадить на кол. Это нормально было для немецкой армии, для просвещенных европейцев. Там, застрелить ребенка двухлетнего за то, что он плакал и мешал спать немецкому офицеру. То есть поэтому... Так вот, эти люди, которые все это творили в Советском Союзе, когда они видели, что в Варшаве делали каратели русские из русского СС, из бригады Каминского,
или, как раз,
или непрощенные вот эти воины, хорошие ребята из Идель-Урал, они писали своему командованию: «Снимите с них немецкую форму, уберите их отсюда, это чудовище». То есть вот те кошмарные упыри, которые уничтожали нашу страну на протяжении 3-4 лет.
Кровью,
да, поливали землю. Кровью. Они были в ужасе от того, что делают те, кого их наемники. Да? Вот это вот полуправда все время, как прием.
Дьявол кроется в деталях, можно их скрывать.
Можно быть, мы угу. здесь сказали, а чуть-чуть не договорили. Это чей прием, откуда он взялся? Ты сталкивался?
Ну, вот да, ты, да, здесь понятно, это обычная психологическая война. Это вообще, зачем говорить о предателях и героях? Предательство и героизм — это такие основополагающие элементы для любого мировоззрения. Это какие-то меткие ориентиры для любого человека. Поэтому мальчишки большиш, и поэтому мальчиш плохиш. Должно быть четкое определение добра и зла, должно быть представление о том, где заканчивается черное, начинается белое, и наоборот. И любая психологическая операция, неважно, о какой войне идет речь, о холодной или о локальной, о гражданской войне, первая ее задача, ее предназначение психологической операции — разрушить эту градацию, дезориентировать человека, сделать так, чтобы он уже не понимал, где добро, а где зло. Он демотивирован. А если он демотивирован, завтра он будет замотивирован в твою пользу, если ты, конечно, проявишь для этого достаточно энергии, приложишь достаточно сил. Вот в чем смысл. И здесь же пострадали-то ну, не только мальчишки и бальчиш, которые внезапно... Ну и Павка Корчагин или Павлик Морозов, оказавшийся совсем не тем, кого в нем видела советская молодежь, советские пионеры. Здесь досталось всем вообще. Никого из пантеона советских героев не оставили. Это процесс
называется... Да, кстати, пионеров-героев.
Кого мы знаем? Марат Газей, да.
Не, мы знаем, хорошо. Вот мы, наверное, знаем еще наше с тобой поколение. Знает ли Сергей?
Уже нет.
Самое страшное, что сегодня...
Сколько? Мне 40, тебе?
Мне 28.
Самое страшное, что сегодня, если взять слой 22 и младше, не знают ни Карбышева, ни Валю Котика, ни Власова, ничего вообще. Я даже не знаю, что страшнее. Когда ты что-то слышал о предателях и, по крайней мере, представляешь суть проблемы, суть явления. Или ты вообще ничего не знаешь.
Сделаем небольшую паузу.
У нас новости.
«Медвежий угол» с Андреем Медведевым.
И также в гостях у нас документалист и публицист Константин Семин. Я давайте назову сейчас координаты, чтобы слушатели писали. 553320 в начале сообщения для СМС и наш WhatsApp 8903-170-63-63.
Да, вот сейчас мы как раз, пока шла реклама, коснулись такой интересной темы, которая очень часто последние годы поднимается в первую очередь в западных СМИ, кстати, в российских тоже, о том, что, дескать, когда советская армия пришла на территорию Германии в 44-45 году, значит, советские солдаты тут же предались разврату, насилием и, в общем, всяким прочим безобразием. И называя цифру, 2 миллиона было изнасиловано немок, 5 миллионов изнасилованных немок, какие-то убитые немецкие граждане. А я вот, к сожалению, фактов каких-то, ну, серьезных, документов, не знаю, документов, допросов, например, задержанных по тем или иным делам, я, честно сказать, не видел. Не знаю, вероятно, они есть, потому что я знаю, разговаривал один раз с такими уже возрастными бывшими сотрудниками НКВД, СМЕРШ, и они рассказывали о том, что да, действительно, сажали они...
Стреляли, очевидно.
Нет, сажали людей за, действительно, за грабежи, за преступления в отношении мирного населения в Германии. То есть, ну, человек говорит, да, я двух арестовал, да, заслуженные были.
То есть это не поощрялось, и ни в коем случае не закрывалось глаза на это.
Человек, который отвоевал с 41 по 45 год, ограбил и изнасиловал немку, был отправлен, значит, в лагеря, получил 10 лет. Вот, ну, со слов. И думаю, что такие дела есть. А большое ли их количество, не знаю, но, скажем, ни в одной книге, ни в одном исследовании, которые вот сейчас как-то там и тут появляются, и на Западе, и в России, я вот этих документов не вижу. Я все время вижу ссылки на воспоминания одного фронтовика, на воспоминания другого, на то, что какие-то немки рассказали, какие-то люди рассказали. А это все к чему?
Это все проявление все того же самого, все та же психологическая война, задача которой демонтировать памятник солдату в Трептов-парке. Что происходит с другими монументами в Софии, предположим, сейчас вот недавно в Польше, Черняховскому, да, бюст демонтировали. Все прекрасно знают. Задача провести десоветизацию, все абсолютно в русле уже 25 лет проводящейся политики, открытие музеев, борьбы с большевизмом у нас, музеев борьбы с советской оккупацией в Латвии. В Литве,
в Грузии,
в Эстонии, в Грузии,
а
на
вот
Украине.
В Молдавии собираются открыть.
Это абсолютно координируемая политика. Здесь нет самодеятельности никакой. Все согласно плану происходит. И разбираться сейчас на самом деле фактически, что происходило тогда, требовать документы и спорить совершенно бесполезно, потому что это процесс медийный. Здесь правда вообще никого не интересует. Здесь интересует впечатление от того, что говорится.
Ну хорошо, если о впечатлениях, я как-то полемизировал с человеком, который меня убеждал в том, что советские войска творили кошмарный ужас, когда пришли на территорию Германии. Я человека спросил, могу ли я узнать название хотя бы одной немецкой деревни, в которой советские солдаты собрали всех жителей, загнали, например, в церковь или в коровник.
И сожгли.
И сожгли заживо. А где они, не знаю, разрубили на куски младенцев.
В изнасиловании можно говорить о чем угодно. Ведь как бы ведь заявителей не было.
Ну да.
Да, рассказала бабушка, предположим. Никто ее не убил, не расстрелял. Да ведь? Получается, что вроде бы как преступления, которые задокументированы, которые невозможно скрыть и по которым невозможно спорить, если бы они были, их вроде бы как нет. Но зато можно придумать разговор, инициировать разговор о неких преступлениях, которые не всегда, о которых не всегда сообщают, да, которые как бы происходили, но это другого рода преступления. Они вот такой садистский характер приобрели, эти расправы с местными жителями, но при этом местные жители остались живы преимущественно. Вот, поэтому, да, это очень удобно. Доказывать что-то здесь бесполезно, здесь нельзя доказывать, здесь надо бить по морде. Вот появилось сообщение BBC применительно к памятнику в Трептов-парке.
Да, да? Назван был
сразу
могилой
бить по морде,
насильника,
лишать
да.
лицензии моментально. Все, тебя больше не видят на территории нашей страны совсем. Здесь глаз за глаз, только так можно действовать. И если бы это случилось, поверьте мне, если бы что-то подобное произошло в Китае, ответ был бы жестким и молниеносным тут же, сразу.
Вот, кстати, Китай ведь очень сильно пострадал от японской оккупации.
Конечно,
то
что
есть...
в Нанкине происходило.
В Нанкине японские офицеры соревновались, кто больше отрубит за день голов. И это происходило за два года до официального начала Второй мировой войны. То есть вообще то, что происходило на Дальнем Востоке, весь тот ужас, который там творился, официальная европейская историография войной не считает. Это
вообще никого не беспокоит.
Какая-то
да.
локальная история. Кстати, это доказывает, как и сегодняшние какие-то заявления европейских журналистов, что, в общем, у европейцев, у американцев до сих пор глубоко колониальное мышление. Когда они говорят о том, что Россия... находится в международной изоляции. Вот сейчас она начинает выходить из международной изоляции, потому что Запад с ней вынужден сотрудничать по Сирии, а они выступают в роли той самой унтер-офицерской вдовы. То есть они подтверждают, что в их матрице, в их пространственной матрице, Европа — это весь мир.
А все остальное, это уже
все остальное — это не мир, это какая-то окраина империи. Это вот как на средневековых картах, те самые белые пятна, на которых писали, а здесь живут чудовища. Люди, которые ходят на головах, да, или люди с глазом на животе. То есть Россия, которая взаимодействует с Пакистаном, 180-миллионным...
Миллиардной Индией,
полуторамиллиардным Китаем. А это все не мир. Это все, это полная изоляция. Это какие-то...
Недолюди.
Недолюди, да.
Унтерменши. Знакомая, да, концепция, да? Но ведь время белого человека. Это кто придумал? Не Гитлер же придумал. Это придумал Киплинг.
Правильно? Да. Киплинг и Чемберлен — это английская история. Кто придумал концлагеря? Это же придумал не Гитлер, это придумали британцы.
Потом традиция жива. У нас просто сформировалась такая иллюзия, сложилась иллюзия, что в 1945 году что-то закончилось. Ничего не закончилось. Вообще ничего не закончилось. Все уцелело и все развивалось на протяжении всех десятилетий холодной войны. И сейчас мы в полный рост это перед собой видим. И доктрина эта социал-дарвинистская, которая, в общем-то, отчасти является фашистской, да не отчасти, а целиком и полностью, она жива. Она жива. Мы имеем дело с ней сейчас. И даже когда выносит на турецкий берег мальчика сирийского, мы наблюдаем отголоски той же самой истории. Той же самой истории. В том, как это комментируется, в том, как это обсуждается. Та же самая песня.
А именно?
Это отношение к одним людям, как к людям, имеющим право на жизнь, а к другим, как к недолюдям. И все, что происходит с этими людьми, менее значимо, чем то, что происходит у тебя на твоем внутреннем дворе с белым человеком, с человеком в пробковом шлеме.
При этом чудовищные эксперименты над китайцами, которые проводили японцы, говорят многие...
Не только над китайцами, туда попало очень много русских, причем, да. Очень много русских из Харбина. Кстати, часть русских воевала на стороне японцев, русские фашисты из Харбина, а многие русские попали туда. И...
Русская фашистская партия, да?
Да, и имена этих русских людей неизвестны. Известно, что там были и женщины, и русские дети. Известно, что над людьми японцы производили чудовищный опыт.
И не понесли наказания многие.
Абсолютно. Более того, они в Японии до сих пор считаются героями. В Японии они считаются героями. И Китай, для Китая, конечно, это то, что не был создан трибунал по преступлениям японской военщины на территории Китая. Для Китая это... Очень болезненная история.
Да, она, кстати, выворачивается наизнанку в этом регионе точно так же, как и перед нашим носом. Скажем, в Японии вполне нормальным для журналиста является сравнить поведение Китая, ну, в международных делах, в международной политике с действиями Германии накануне Второй мировой войны. И сейчас вот Си Цзиньпин, находясь в Соединенных Штатах, был вынужден отвечать, если не ошибаюсь, на вопрос журналиста на пресс-конференции, говорит, что нет ничего общего, ничего похожего, какая Германия, какие аналоги. В то время как Япония по результатам Второй мировой войны, не имеющая права иметь свои вооруженные силы, проходит процесс ремилитаризации фактически, и ползучая реабилитация военных преступников идет в этой стране. Парламентарии посещают известные места, известный храм.
Храмы, да, посвященные как раз, собственно, японской военщине, японскому
милитаризму. Естественно, в Китае это совершенно однозначно воспринимается, и реакция вызывает крайне жесткую. Ничего похожего у нас не происходит.
А почему у нас
можно ходить ногами?
А почему
можно
делать все,
что угодно?
Почему,
когда мы живем в демократическом обществе, в котором главенствует принцип «пусть расцветает тысяча цветов».
Это китайский
принцип.
Это принцип Мао Цзэдуна. Но вот на самом деле, если разобраться, ведь правда абсурдная ситуация. Бог бы с ним, с BBC. Ладно, у BBC, в общем, определенная задача. Это совершенно четкая пропагандистская машина, в которой вот она едет последние лет 70. У нас новости, и мы сейчас вернемся
сейчас
к этому разговору.
Сейчас я успею назвать координаты. 5533-ВЕСТИ, 8903-170-63-63. Вот Андрей как угадал вопрос наших слушателей, для чего все это происходит, героизация Власова, цель какова. Вот, может быть, на это и будем отвечать после новостей.
Да, сейчас вопросов очень много.
«Медвежий угол» с Андреем Медведевым.
Возвращаемся в студию, 20 часов 48 минут. У нас, естественно, Андрей Медведев, Константин Семин.
Да, и мы по-прежнему У нас по-прежнему в эфире «Медвежий угол». А про изнасилованных немок, про мифологию об изнасилованных немках мы говорили за 20 минут до этого. Я не про немок, я сейчас про советских людей. Значит, после того, как советская армия шла и освобождала от немцев территории советские, оккупированные немцами, в каждую деревню, на каждый хутор, в каждом городе работали следственные комиссии. Потому что было понятно, что будет когда-то трибунал, и нацистов будут судить. Вот материалы этих комиссий, в отличие от неких абстрактных свидетельств о том, что, дескать, советские солдаты каким-то образом безобразничали в Германии, от разговоров об этом, материалы тех комиссий, которые работали на советской территории, они есть. Звучат они, например, так. В деревне Зайчики гестаповцы согнали в один дом Зайкова Михаила, 61 года, Белякова Никифора, 69 лет, Бегорова Екатерину, 70 лет, Голубева Екатерину, 70 лет, Додонова Егора, 5 лет, Зернову Миру, 7 лет и других всего 23 человека подожгли дом и сожгли живыми всех находившихся в нем. В деревне Клима немцы бросили в костер ребенка колхозницы Богдановой, а потом сожгли и ее. В деревнях Куликово и Колесники Гжатского района фашисты сожгли в избе всех жителей от мала до велика. 20 марта 43 года в доме номер 47 по улице Воровского были обнаружены убитые фашистами 3 женщины и 3 маленьких детей. Имущество разграблено. В соседнем доме обнаружена замученная немецкими солдатами семья Садова. Отец и мать расстреляны, дочь Рая 12 лет заколота штыком, сын Валентин 15 лет убит выстрелом в правый глаз, дочь Зина 18 лет изнасилована и задушена, дочь Кати 5 месяцев застрелена в висок. Таких свидетельств миллионы, миллионы документов лежат до сих пор в советских архивах. Поэтому я просто хочу всем сказать, когда вам рассказывают про миллионы изнасилованных немок, про кошмарную советскую орду, которая ворвалась в Германию, вы имеете в виду, что вот про Александра Дроздова, Анну Пожарскую и других, которых повесил комендант города майор Куртфельд в городе Ржеве, вот их имена мы знаем, и эти все преступления зафиксированы. А все то, что нам рассказывают про Германию, это как минимум ложь.
А чаще всего ложь намеренная.
Да, и чаще всего ложь намеренная. Вот. Данные эти все есть. Это я привел еще не самые чудовищные свидетельства. Возвращаясь к разговору... Вопрос, для чего это все, понятно. Вот тут нам задают вопрос такой. Прошу прощения, потерял. Я ничего не понимаю. Про героев-пионеров сыну можно рассказывать или их подвиги тоже неправда? Константин, подвиги пионеров-героев — это правда или неправда?
Конечно, правда. Так же, как правда подвиг Зои Космодемьянской. И, конечно, вокруг каждого подвига можно накрутить целую пропасть интерпретации, истории. Вот она, ну, если о Космодемьянской говорить, лишала людей возможности холодной зимой укрыться с детьми.
Ну да, как она нам рассказывают, да, последние годы, что на самом деле Зоя-то Космодемьянская, она дома колхозников сжигала. Да.
И когда ее повесили, все с радостью встретили.
Да, да, они стояли, как тот один персонаж из моего фильма выразился, и плевали ей в лицо.
Колхозники.
Да, колхозники, оставшиеся без жилья. Вот, рассказывать, конечно, надо. Надо брать детей и приезжать туда, где еще сохранились музеи, где сохранились еще экскурсоводы, постаревшие, но все еще ожидающие посетители. Я вот был в музее Космодемьянской в Рузском районе. Он, конечно, опрятный, аккуратный, но уже далеко не в том состоянии, в каком он должен бы быть. И школа, в которой Зоя училась и из которой уходила на фронт, у нас в центре Москвы, она уже не существует.
Она разрушена.
Она разрушена, там какие-то деклассированные личности какое-то время обитали. Вроде сейчас ее собираются реконструировать, но будет ли это та школа, будет ли она напоминать хотя бы чем-то то здание, откуда уходила Зоя. Короче говоря, рассказывать надо, но... Эту память передать родительскими усилиями, только родительскими усилиями, невозможно. Сохранить ее исключительно в семейном альбоме невозможно. Это задача государства. этим должно заниматься государство, это должно быть прописано в образовательной доктрине. Это ответственность Министерства образования.
Вот абсолютно. Тут как раз пишет нам человек. Мне кажется, все эти манипуляции возможны из-за отсутствия государственной идеологии. Нет четкой позиции государства, основанной на документах. Это то, о чем мы постоянно вот в этом эфире, в нашем медвежьем углу говорим, что пока мы четко не определим, где наша идеология, пока мы четко не определим, ребята, мы движемся туда-то и туда-то, вот у нас такой-то вектор развития. И вот в этом наша задача как народа, как страны, очень многие вещи можно, с очень многими вещами можно манипулировать.
Ну, естественно, потому что любую проблему можно перевернуть на 180 градусов. С одной стороны, это так, а с другой стороны, не так. У нас же плюрализм мнений, свобода слова. Что такое мировоззрение, что такое идеология? Это жесткая конструкция, которая исключает возможность интерпретации в каких-то узловых эпизодах отечественной истории, национальной истории. В каких-то моментах это было только так и никак иначе.
Ну вот, кстати, американцы, только так и никак иначе. Мы победили во Второй мировой войне, говорят американцы. Да, при том, что, в общем, воевали они, по сути, на одном фронте, с милитаристской Японией, и не сильно-то напрягались, и, в общем, в итоге на японцах испытали атомную бомбу. Но да. Есть вещи, которые в Америке не обсуждаемы. Мессианство нации американской, да, величие
господи,
страны.
Это Хиросима с Нагасаки. Это произошло потому, что нужно было Труману сберечь жизни американских солдат.
Тысячи американских
Почему
парней.
200 тысяч человек в Токио были уничтожены в ходе одной бомбардировки? Потому что это было необходимо для того, чтобы избежать там боестолкновений, наземной высадки и больших жертв. И это просто экономия американских жизней. Это оправдано. Это не обсуждается. Думаете, кто-то извинился за напалм во Вьетнаме? Думаете, кто-то хотя бы признал, что интервенция во Вьетнам была несправедливой? Вьетнам — это героическая страница американской истории. Я не к тому, что мы должны...
Страшное военное поражение, но при этом в том числе и Голливуд сделал из нее героическую страницу американской истории.
А послезавтра, Голливуд сделает Вторую мировую войну еще одной героической страницей американской истории. Я прекрасно помню, как на Манхэттене я покупал учебник «Вторая мировая война для чайников». Знаете, в желтом переплете вот так бывает. Windows там для чайников, Word для чайников. Вот «Вторая мировая война для чайников», в котором, где-то он у меня валяется до сих пор, в котором перечислено 11 самых выдающихся полководцев войны. Из них, наверное, 8 американцы, один там генерал Ямамото, один или два там, по-моему, один Жуков, короче говоря, с математикой могу напутать, сколько кого. Но пропорция именно такая. Один Жуков, точка, все. Других советских военачальников в числе самых выдающихся полководцев войны не обозначены, не фигурируют. А вот, естественно, МакАртур, естественно, Эйзенхауэр, естественно, все вот эти вот люди там перечислены как самый немец там есть и еще кто-то там. Но главное, что там кроме Жукова нет никого. Это та история, которая будет преподаваться чайникам завтра.
Понимаете? Она будет преподаваться нашим детям?
А почему мы должны это исключать?
Но нам нужно
у нас частью образовательного процесса сегодня является, извините, кинопрокат.
Ну, кстати, да, а даже без кинопроката, я уже говорил в учебниках, которые сегодня, по которым сегодня преподают историю детям, рассказывается о том, что в 15 веке на территории Великого княжества Литовского начала формироваться украинская нация. Хотя для жителей Литвы, Великого княжества Литовского 15-16 веков, было совершенно понятно, что они русские. Есть немецкие и польские карты того времени, где, например, Волынь, Львовщина, называется Россия. То есть все еще помнили, что это Прикарпатская Русь. Но в наших учебниках уже написано, что тогда начала формироваться украинская нация и Украина.
А нам нужно упоминать, например, вот если возвращаться к Второй мировой войне в учебниках, то, что подробно описывать роль американцев, тот же самый ленд-лиз. Или нет, ну вот они, например...
Нет, там есть и многое другое, да. О чем в поведении американцев стоило бы поговорить. В частности, сам факт, что почти все коллаборационисты разных мастей, и наши, и там украинские, и грузинские, и белорусские.
Которые, в общем, тоже наши, советские. Да, ну, я имею все в виду, осели в Соединенных Штатах.
Все оказались в Соединенных Штатах каким-то образом. Как так получилось? Нужно об этом в учебниках говорить? Нужно, я считаю, обязательно.
Более того, нужно писать, для чего они там оказались. Оказались-то они для того, чтобы потом стать частью оккупационного ударного корпуса.
Да, который должен был бы действовать, вот скажем, по планам операции «Немыслимое» или по планам операции «Дропшот», да, после нанесения по Советскому Союзу ядерного... Да чего нужны были коллаборационисты в Штатах? Чего их вывозили? Я снимал в лагере, где их в свое время там допрашивали, куда их интернировали, рядом с этим лагерем, недалеко от Вашингтона. Для чего они были нужны? Наносится ядерный удар. Никто толком... Нет же там подробных спутниковых карт. Кто будет с местным населением разговаривать? Должны идти люди, которые знают язык, знают местность и способны быть...
То есть как сирийская оппозиция
авангардом.
Сегодня
да,
подготовится да, на территории Иордании.
Да, сделаем
да. Мы сейчас сделаем паузу. Довольно большую паузу, 15-20 минут. Но мы вернемся в наш медвежий угол примерно в 21:20.
И также в студии журналист, документалист, публицист Константин Семин и Сергей Корнеевский.
Сергей Корнеевский да. тоже. Да, говорили мы в прошлом часе много о коллаборационистах, о власовцах. Вот вопрос пришел. Говорили, кстати, о пионерах-героях, о Павлике Морозове, о том, в общем, как образ, скажем, Павлика Морозова был... как изменилось к нему отношение в 90-е годы. И вот человек пишет про Павлика Морозова. Поясните мне, бывшему пионеру. Видимо, действительно, не очень четко мы сформулировали, но что имелось в виду? Ведь, скажем, в нашем пионерском детстве было четко понятно, что Павлик Морозов — это пионер-герой, который...
Он хороший, в первую очередь.
Да, что он хороший парень, что он, в общем, сделал правильную вещь, когда своего отца, кулака, сдал следственным органам. Да, действительно, оказалось, что семья... была у Морозовых сложная, что папа был не просто кулаком,
садистом.
А что он был домашним тираном и садистом. И Павлик его сдал, в том числе и потому, что он избивал и младшего брата, и мать. Да вот в 90-е, в конце 80-х, в начале 90-х...
Сам термин сдал, его нам как бы подбросили, да,
да
это из 90-х. Термин
да.
даже.
Но тем не менее, почему он сдал его органам? Он сказал о том, что отец прячет зерно.
Да, в этом во всем увидели предательство крови, предательство семьи,
да.
предательство по отношению к родственнику, к отцу и деду.
Да, и превратили имя Павлика Морозова в имя нарицательное, что, дескать,
вот
это...
теперь кто предатель-то? Он
да.
предатель.
То есть предатель
отца.
Не отец, который...
Он вообще-то хлебные карточки распределял и воровал там, да. просто говоря.
А вот, но он не предатель, а предатель вот... сын, который рассказал сотрудникам органов о том, что... о том, что творит отец.
Потом, да.
Да, мало того, что сына убили, ведь отец и дед убили обоих сыновей, и Павлика Морозова, и его брата, младшего брата.
И, кстати,
и вот
говоря,
об этом как-то все время забывается.
Режим, да, позволил им отсидеть и выйти на свободу после этого. И
да.
вернуться в жизнь.
Кошмарный сталинский тоталитарный режим, да. позволил ему сидеть, они вышли.
Ну, как бы то ни было, речь не о конкретной истории, а о том, что переворачивается матрица, переворачивается восприятие реальности человеком. Сегодня представить себе, чтобы какой-то, ну, родственник главы местной администрации, пусть даже в далеком уральском городе Тавде, взял бы и написал на своего родителя в прокуратуру заявление, что...
Что
вот,
папа
мол,
на... ворует деньги фонда ЖКХ.
Да, да. Невозможно, вообще никак. Хотя, наверное, у местных жителей такой поступок нашел бы понимание, они даже, может быть, памятник бы поставили человеку. Но это исключено сегодня. Потому для чего это делать? Что нужно было перевернуть миф? Любое мировоззрение, оно как земля на китах в представлении древних, оно зиждется на мифах. И для чего нужно было перевернуть миф о Павлике Морозове? Для того, чтобы человек начал думать, что его собственное, его частное, его... мелкопоместное, его маленький интерес или даже интерес, ограниченный его семьей. Это важнее, чем интерес общества. Это
то
важнее,
же самое,
чем
кстати,
интерес народа или государства.
Да, то же самое с коллаборационизмом.
Та же самая история.
Да. Ведь коллаборационисты, да, или просто, давайте уж говорить прямо, предатели, будь то власовцы, будь то те, кто стали старостами, бургомистрами, управляющими, кто пошел в криминальную полицию, не в каратели. Ведь немцы создавали на оккупированных территориях и подобие уголовного розыска, криминаль-полицай, и были люди, которые служили в этой криминальной полиции, раскрывали исключительно уголовные преступления, не за партизанами гонялись. И, наверное, их тоже можно как-то найти понимание.
Объяснить.
А чего такого? Ведь не против партизан, ведь ничего плохого. Это же бандит, он ведь при любой власти бандит. Можно же ведь и так объяснить. И,
но это ведь делается-то все с прицелом не в прошлое. Это конечно, прошлое вообще никого не интересует. Никого не интересуют немки, насиловали их, не насиловали. Кого это волнует? Неважно. Важно, что будет завтра. Важно, как ты, мальчик, выращенный вот в такой вот среде, вот в таком вот бульоне и компоте, как ты поведешь себя завтра, когда наступит время Че. Вот что важно. Вот прицел главный.
И вот, кстати, для меня большое удивление, что, скажем, мое поколение или поколение Константина, по которым, в общем, большим катком прошлась, таким серьезным правым катком прошлась вот эта вот... Это новая идеология, это новое понимание истории, которое нам пытались привить. Вот, кстати, кто-то из наших слушателей здесь упоминал журнал «Огонек», который активнейшим образом участвовал в создании этой новой антироссийской, антисоветской мифологии. Вот, тем не менее, все-таки наше поколение — это, видимо, прививка пионерами и героями, и мальчишонки-бальчишом оказалось куда мощнее, чем многие думали.
Мы застали еще фильмы, мы застали еще даже там... «Неуловимых мстителей» застали, Чапаева иногда показывали по телевизору, и, естественно, фильмы о войне в огромном количестве. Помню, в третьем классе мы приносили атласы, мы разбирали на партах, в переменах, как развивалась там та или иная наступательная операция. Сегодня вообще представить невозможно. Так вот, так это не, ну,
вообще представить себе сегодня невозможно, чтобы сняли фильм о войне Великой Отечественной или о пионерах и героях, и чтобы... современные зрители, кому 10, 8, 12 лет, сопереживали героям этого фильма так же, как сопереживали мы в детстве. А ведь я очень хорошо помню те детские ощущения, когда хотелось быть там рядом с нашими, нашим помогать.
Наши, вот. Само понятие «наши».
Размылось само понятие «наши».
«Наши» — это кто? Политехнологический оттенок,
да.
Сивушный. А тогда «наши» — это все, у тебя мороз по коже от того, что «наши». Да? Никто во дворе, никто не хотел играть за них. Да, за все немцев. Хотели быть нашими. Но сегодня это вообще для нового поколения что-то из... Ну, это невозможно объяснить. У нас вообще есть фильмы для детей, скажем, среднего школьного возраста.
А песни младше. Для детей? А мультфильмы для детей, которые не просто развлекают, а учат? Как мультфильмы по сказкам Сутеева, которые снимались в годы СССР.
Вот это интересный момент по поводу сказок, по поводу образования и воздействия на сознание ребенка. Я в этом музее борьбы с большевизмом, когда мы готовили фильм, встретил барышню одну. Она, видимо, частая гостья там, из Венесуэлы она приезжает, навещает своих добрых друзей, и каким-то образом по происхождению, видимо, она связана с теми, кто когда-то бежал из России по своим причинам, из Советского Союза, не остался в Европе после войны. Ну так вот, эта женщина пишет сказки для детей. Она уже в возрасте, она привозит их сюда, и она бесплатно их раздает в школах, там, в Смоленской области и так далее. Я просто ради интереса Тархова, ее литературный псевдоним, можно без труда найти в интернете. Я ради интереса просто решил почитать. Так вот, эти сказки, они имеют очень интересный заряд, очень интересный посыл. В отличие от традиционных русских сказок или сказок советского времени, или рассказов, скажем, Аркадия Гайдара, очень важный пласт, очень важный элемент воспитательный, да, ведь в истории каждого человека, который хотя бы ногой задел советское время. Так вот, в отличие от всего этого, сказки вот этой новой писательницы из музея борьбы с большевизмом, они пропагандируют совершенно противоположные истины, совершенно противоположные ценности. Собрались мышонок, лисонька и зайчик вместе, там, допустим, делить морковку. Но зайчик был не дурак, он не стал свою морковку отдавать другим зверям, он ее припас. И это правильно, ребята, потому что каждый зайчик должен думать о своей делянке, иначе он будет глупый зайчик, и его съедят. Представляешь, без шуток.
Индивидуализм.
Да.
Причем это не просто индивидуализм, это ведь глубоко такая протестантская мораль. Да? Если ты припрятал свою морковку, значит, не просто ты ее припрятал, тебе так Господь помог, управил тебе твою жизнь.
Манифест судьбы.
Манифест судьбы, да. То есть это не, в этом нет православного вот этого «нет пред Богом ни Елена, ни Иудея». Здесь нет. В протестантской морали ведь очень четко. Если у тебя есть что-то, значит, это потому, что тебе Господь управил. А если нет, значит, так им и надо. А отсюда, кстати, вся колониальная политика и неоколониальная политика, да, она зиждется именно на этой морали.
Весь более экономический того, 19-м... порядок сегодняшний глобальный из,
да,
этого вырастает.
Но заложен он был еще тогда, в 18-19 веке, да. И британские офицеры, британские чиновники, которые работали в Индии, ну, это вот территория сегодняшнего Бангладеш, Индии, Пакистана, они были уверены, что не просто у них миссия просвещения, они были уверены, что индусы должны быть счастливы и глубоко им благодарны за то, что они занимаются, несут такую цивилизаторскую миссию в отношении вот этого
отсталого
недалекого народа. Хотя, надо отдать должное, допустим, гидротехнические сооружения, которые были построены во времена английского владычества еще в 19 веке в Пакистане, они работают до сих пор.
Но отношения, я тебе скажу, у тех людей, которые там живут, в этом регионе, к наследию, скажем, индустриальному, техническому, инженерному наследию Британской империи, к тому, что оставил, скажем, Советский Союз в Индии или в Пакистане, совершенно разные. Скажем, вот у нас есть мультфильм «Маугли», очень популярный до сих пор, да, классный мультфильм, потрясающий мультфильм. Мы, кстати, вот сейчас в следующей программе агитации и пропаганды будем кратко его цитировать, я его вообще люблю. Но для жителей Пакистана и Индии, составлявших некогда одно государство, одну британскую колонию, упоминание Киплинга и самой истории о Маугли, оно повергает этих людей в шок и трепет. Для них Киплинг — это, ну, не Гитлер, но это очень-очень оскорбительное понятие.
То есть это как Розенберг.
Да, я говорю, ну смотри же, вот, посмотри наш мультфильм с одной своей знакомой из Пакистана, посмотри, ну как же, это же прекрасная история о том, как человек становится личностью, о том, как в диком мире побеждает принцип...
Но ты не путай оригинальные книгу «Джунгли» и советский мультфильм «Маугли».
И тем, что было написано в книге. Но это абсолютно
вот
разные вещи.
Вот в этом как раз разница. Разница между нашей идеологией и той моралью.
Прекрасно, да. Помнят, построенные Советским Союзом объекты инфраструктуры, металлургические заводы, Асуанскую плотину помнят в Египте и так далее. Разный подход. Вы не люди. Подход этой цивилизации, о которой говорим мы. Вы не люди. Мы имеем право жить. Вы нет. Мы имеем право бомбить. Вы не имеете права отвечать. Вот. Ну, мы далеко ушли, конечно.
Да, а почему? Это все ведь в одном ключе, потому что те, кого мы считаем коллаборационистами в прошлом, или те, в ком мы видим некие признаки потенциальной власовщины, да, уж простите меня за такую формулировку, они ведь, да, наши сограждане, но, тем не менее, они ведь во многом разделяют эту идеологию, они разделяют эту мораль, о которой ты говоришь, о хороших и плохих, о тем, кому можно, кому нельзя.
Ну, это социал-дарвинизм, социал-дарвинизм. Когда на Украине события вот стали принимать этот оборот трагический и кровавый, это очень хорошо можно было там отследить. Откуда вот эти термины?
Ватник, колорад.
Да не
ты
только.
Про это?
Как там, Лугандоны, прости господи, да,
Луганда, да?
Да-да, вот отношения, они недочеловеки,
недоразвитые. Так, а то же самое с колорадами, расчеловечивание противника.
Совершенно верно.
А когда в Одессе сожгли людей в Доме профсоюзов, ведь...
Объясняли, что это не люди были.
Объясняли, что да. Это не люди. Самое интересное, что это объясняли не только люди, ну, не только люди на Украине. Я здесь, в России, слышал от людей, что, ну, это ж, слушайте, ну, это все равно все агенты Кремля, это из Приднестровья приехали. Потом, когда оказалось, что это были одесситы, а вовсе не люди из Приднестровья, погибшие, и вот, и все затихли.
Ну, мысль человеческая изворотлива, она и здесь найдет,
да.
Как оправдать.
Вот, кстати, пишут, дети будут сопереживать, мы о фильмах говорили, угу. Что не, дети будут сопереживать, если мы захотим. Мой сын очень сопереживал Александру Акимову из фильма «Брестская крепость». Кстати, соглашусь, потому что я «Брестскую крепость» новую смотрел в кинотеатре.
Это которая с белорусами, с не так?
Да, и когда фильм закончился, то есть на 20-й минуте фильма в зале перестали пить пиво, колу, жрать попкорн, все эти... мерзкие чипсы и так далее. В зале воцарилась гробовая тишина. Я давно не помню, чтобы какой-то фильм так смотрели, тем более уж голливудский. Была гробовая тишина. И когда пошли титры, и включили свет, я посмотрел, а люди вокруг сидели с каменными лицами. И я видел, что мужики, взрослые мужики, сидевшие рядом со мной, сдерживались, чтобы не заплакать. Женщины просто плакали. Я считаю, что это самый удачный фильм, снятый в России за последние годы. Да простят меня поклонники «Бумажного солдата» и «Левиафана». Вот. Готов перед ними покаяться за свое, так сказать,
да, к сожалению, видение. Мы вынуждены перечислять эти фильмы по пальцам.
Да.
Потому что показывать детям, как ни грустно это признавать, сегодня все-таки практически нечего.
А вот интересно, что касается идеологии. Смотрел тут недавно советский мультфильм «Снежная королева», 57-й год, как нас убеждают, бесчеловечное государство, кровавый режим, кошмар и ужас. Сколько в этом мультфильме человечности, достоинства и сколько в этом мультфильме, простите, христианской морали, где каждый может измениться и спастись, и богатый принц оказывается приличным парнем и дает Герде карету, а маленькая разбойница в конце, маленький эпизодик, но это маленькая разбойница, которая сначала Герде помогла бежать от разбойников, а потом она ее с братом везет на карете. Этого нет в оригинальной сказке Андерсона, но это есть в советском мультфильме. Да, в этом очень много православной морали, что каждому Господь дает шанс на спасение. И здесь, в мультике, каждый персонаж получает что-то от жизни хорошее. Ну, мог нечто подобное сочинить кровавый вот ужасный режим? Да? Вот мог он давать возможность развиваться мысли именно в этом направлении? У нас сейчас новости.
Сделаем паузу. 5533-Вести для ваших вопросов и сообщений 8903-170-63-63. Также в студии Константин Семин и Сергей Корнеевский. 8903-170-63-63 и 5533-Вести для ваших сообщений. Вот нам тут, кстати, пишут по поводу фильмов. Вы все врете, потому что, как известно, Вторую мировую войну выиграли Капитан Америка, Халк и какой-то мужик с молотком.
Ну, это, кстати, ну, это отличная ирония.
Есть. Любой ребенок вам
разделяю,
расскажет это, да.
Разделяю, да. Человек иронизирует, как я понимаю. Конечно. Конечно. В этом смысле мы врем, да, безусловно.
Мы же знаем уже, что Освенцим украинцы освобождали.
Да, Освенцим освободили украинцы. Советские солдаты изнасиловали 2 или 3 миллиона немок. А немцы, на самом деле, они хотели освободить советский народ от кошмарного сталинского режима. Ну вот, это правда.
И в этом помогал, как мог, генерал Власов.
Да. Ну, вот шутки шутками, да? А между прочим, именно такая матрица идеологическая сегодня создается.
Ну, вот это
именно
есть.
Эту,
да.
Простите, ересь, эту ахинею вбивают в голову нашим детям. И через 10 лет эти дети придут сюда, в эту студию, вместо вас, вместо нас всех, и они это будут озвучивать.
Никто не торопится никуда. Это естественный процесс. Люди, которые такую начинку закладывают в голову, они не торопятся. Они знают, что такое сменяемость поколений, что такое просто биологическое старение. Мы можем тут сколько угодно выступать, сколько угодно пускать пузыри, а время возьмет свое, и придут вот эти люди. И самое страшное, на самом деле, в этом контексте, на мой взгляд, мы очень много возмущаемся присутствием Сороса, голоса Америки. Это же не голос Америки сделал это все. Вот мы сейчас возьмем, выйдем втроем из этого помещения и доберемся до ближайшего книжного магазина. Мы обнаружим там все книги Резуна на полке, спокойно, в продаже, без проблем. Купим все, что нужно. От Ледокола там до самых последних его.
Не только Резуна, мы найдем книги.
Мы найдем
Марка
учебника
Солонина.
«История России 20 век» профессора Зубова, где написано, что война была не Великая Отечественная, а нацистско-большевистская. И много чего другого найдем. Но самое-то главное, это, конечно, то, что государство позволяет этому происходить. Оно позволяет происходить этому в первую очередь в сфере образования.
А это традиционная, кстати, беда России, потому что в конце 19-го, начале 20 века, когда профессор Грушевский сочинял свою чудовищную ахинею под названием «История Украины и Руси», ну, это примерно то же самое для тогдашних историков было, как сегодня рассуждение академика Фоменко о том, что Христос был русским царем, а русская империя, она же была и монгольской империей всемирной. А вот вся эта ахинея спокойно издавалась на государственные деньги и продавалась в петербургских книжных магазинах, как на русском, так и на украинском языке.
Пусть расцветают все цветы.
Все цветы. Спрашивает Евгений из Кемерово. Ваше отношение к роману Виктора Астафьева «Проклятые и убиты». Евгений, извините, что сразу не ответили. Отношение такое. К Виктору Петровичу Астафьеву я не могу относиться плохо или неуважительно. Хотя бы потому, что человек мальчишкой ушел на фронт и воевал. А к роману... Многие не любят этот роман. Я его считаю лично очень интересным и ярким свидетельством очевидца о Великой Отечественной войне. Другое дело, что война у всех оставляет разные ощущения. Любая война. Вот у Виктора Петровича Астафьева она оставила именно такое впечатление о том, что это была бесконечная бойня. Ну, я не буду даже пересказывать, люди могут почитать. Скажем, Владимир Карпов, автор книги «Взять живым», герой Советского Союза, разведчик, по-моему, единственный, совершивший там больше 20, перетащивший больше 20 языков и, по-моему, единственный выживший герой Советского Союза разведчик, у него другое впечатление оставила война, и он... Все вопрос восприятия.
Вообще война же — это очень сложная штука такая. Судить о ней человеку гражданскому или человеку невоенному, не соприкасавшемуся с войной никак, ни в качестве журналиста, ни в качестве военнослужащего, очень трудно. И вообще, ну, все ужас-то на самом-то деле. У войны есть разные стороны, разные ипостаси, есть вообще кромешная кровь и несправедливость. Вот, например, генерал Трошев в книге о своих воспоминаниях рассказывает о том, как он в статусе там командующего вынужден там посылать подразделения, ну, скажем, десантуру посылать на верную смерть. Вот ставится задача, ее необходимо выполнить. И ясно, что каждый из тех, кто выполнит приказ, погибнет. И он, как командир, обязан такой приказ отдать, потому что того требует интересы дела. С точки зрения того, кто погибнет, жуткая несправедливость. Хотя понятие «долга», оно для военного, мне кажется, должно снимать любые рассуждения о справедливости и несправедливости. И опять же, об этом очень легко судить со стороны, не будучи в этом качестве. Да, но когда у каждой войны, говорю, есть микроуровень и макроуровень, когда осуществляется войсковая операция, в которой принимают участие сотни тысяч, миллионы людей с обеих сторон, судить о происходящем из окопа невозможно.
А вот, кстати, два сообщения от наших слушателей ровно свидетельство того, что не зря Вашингтонский обком работает, и не зря здесь у нас книги Лизуна стоят на полке. Один: «Серп и молот, смерть и голод, не надо пытаться достать совок из гроба». Вот. Вот как раз пример. Да?
А что ты думаешь, что это обязательно Вашингтонский обком? Может, это какая-то дочь офицера уже подключилась?
Может быть, дочь офицера подключилась профессиональная. Да.
Эфир мониторит.
Вы о чем, пишет некий человек? Если Павлик Морозов предал отца, и он прав, значит, можно предать и мать, родину мать. Вот.
Угу. Вот пошла как игра раз... слов.
Начинается. Пошла игра слов. То есть, но это, кстати, и об искаженном восприятии. Вот это об этой матрице нарушенной. Еще раз повторим. Отец Павлика Морозова воровал у государства.
Более того, защищая мать Павлика Морозова,
он был домашним садистом. Защищая свою мать и защищая свое государство, Павлик Морозов написал заявление на папу. Предал ли он его? Не знаю. Кстати, вот что касается предательства. Вот буквально сегодня у меня коллеги из «Вестей Москва» уже второй день делают историю про то, как в одном районе Подмосковья нелегально копают карьеры. Там есть, ну, полиция в этом районе, чиновники, и вот все они, значит, как не видят, что в Солнечногорском районе карьеры раскапывают.
Особенно это остро звучит, когда вот какого-то старика за то, что он ведро украл.
Ведро украл, песка, да, вот его...
А тут карьера.
А тут карьера. Никто не видит. Вот у меня вопрос. Они предатели, вот эти чиновники, которые это все не видят, или не предатели? С точки зрения Павлика Морозова, да, наверное, а с точки зрения
морали, вот озвученной в этих сообщениях, все нормально.
Они эффективные менеджеры.
Возможно, и так, конечно. Каждый может оправдать любой поступок, абсолютно любой. Как бы ты себя ни вел, всегда есть точка зрения, в соответствии с которой все нормально, ты прав. При входе в музей Зои Космодемьянской ее последние слова на стене, огромный плакат: «Это счастье — умереть за свой народ». Сегодня это для многих просто, ну, невообразимая какая-то фраза, ее невозможно осознать. Причем здесь народ? Есть семья, есть я, а народ — это что такое?
Вообще,
что я для народа, что народ для меня? Как... Вот задача психологической операции, любой задача психологической войны, это трайбализация массового сознания, дробление массового сознания на какие-то подсистемы. Они могут быть сектами, они могут быть сообществами, там, это может быть союз меча и орала. Это может
Кстати,
быть...
это и дробление массового сознания на вот это локализация географическая, да? Русские украинцы. Русские, которые в центральной России живут, и сибиряки.
Да,
сибиряки —
это не те русские. Или Рязань были,
это другая
или...
идентичность.
Да.
А в сибиряках тоже можно найти с десяток идентичностей новых.
Вот, пожалуйста, ты с Урала, вы уральцы.
И этот процесс бесконечен. Это хаотизация, это фрагментация сознания, и это, ну, прописано во всех учебниках психологической борьбы. В наших этому учили на кафедрах там, пропагандистов будущих военных,
да,
в американских
учили,
учебниках. Да. Это просто азы. И это происходит с нами. С нами это происходит, мы понимаем, что это происходит, мы говорим о том, что это происходит, мы снимаем фильм о том, что происходит, и это продолжает происходить.
А, два сообщения процитирую, вы забыли. Дед Обамы и украинцы вместе освобождали Освенцим, пишет нам Леонид из Москвы.
Ну, видишь, тоже... нас зато поправляют, нас... значит, люди проявляют интерес.
Да, чувствуется, Леонид наш человек. Марат из Казани пишет: иногда слушаю «Эхо Москвы», удивляюсь, как русские могут так ненавидеть Россию. Марат, не удивляйтесь, они не ненавидят Россию, они слишком любят Запад. Они хотели бы, чтобы Россия, как мне кажется, была такой же, как Запад. То есть для них Россия сама по себе не самоценна вообще. Со своей культурой, со своей историей, со своим путем, со своими ошибками, болью, со своим выстраданным каким-то вот этим русским менталитетом. Совсем. Не, вообще не самодостаточно.
Вообще сам факт существования «Эхо Москвы» и то, что мы его с любовью слушать продолжаем и с удовольствием, да, говорит о том, насколько терпелив народ.
Абсолютно.
Насколько эластично его терпение и бесконечно.
Ну, а поскольку в значительной степени, это же ведь отмечают многие историки, что Россия сегодняшняя переняла очень серьезный византийский опыт вместе с православием, вместе с частью культуры и культурной матрицы. Наверное, этим это объясняется. Ведь у России никогда, скажем, не было колоний. Ну, не было колоний. Россия присоединяла какую-то территорию и объявляла это Россией.
То есть присоединил... такие же законы, и граждане были равны.
Абсолютно. Присоединил Центральную Азию, сделал Туркестанский край.
А вот если ты зайдешь в Википедию сейчас, я думаю, многие из наших юных слушателей через какое-то время...
Кроме Википедии вообще ничего не читали многие из наших юных слушателей.
Да, ты увидишь, что не это. Вот Московская область тоже отчасти колонии. И Калмыкия колония. То есть колониальные, там есть раздел, ради интереса можешь заглянуть. Нужно читать англоязычную Википедию, потому что нашу все-таки кто-то цензурирует, правит. А вот все, что мы хотим знать, все, что вы хотели знать о себе, но боялись спросить, нужно узнавать в англоязычной Википедии. Вот там есть Википедия, там есть раздел колониализм. Там, конечно, рассказывается о зверствах англичан в своих индийских или других заморских колониях. Там рассказывается о бельгийцах, там рассказывается о французах, там рассказывается о ком угодно. И там рассказывается о нас, как будто бы мы совершали что-то подобное. Мы отрубали неграм ноги на каучуковых плантациях, скармливали крокодилом кого-то. Как будто мы совершали, ну, наша цивилизация совершала сопоставимые зверства. И там колониями в этой статье колониями называются регионы, которые сейчас входят в состав...
Сибирь, например, считается...
Российской Федерации.
Люди часто говорят о том, что Сибирь — это колония России. А это как раз это новый проект Украины, ребята. Это так же,
вот
как
недавно
Малороссию отрывали.
На...
Да, сделаем паузу.
Да.
Сделаем паузу на новости. У нас Константин Семин, Андрей Медведев, Сергей Криниевский здесь.
Снова «Медвежий угол» в эфире. Продолжаем разговор, отвечаем на вопросы. Как насчет свежего фильма «Сталинград» и «Битва за Севастополь», пишет Максим из Мурманской области. Не знаю, Максим, к сожалению, может быть, к счастью, оба не смотрел. Потому что не осилил. Начал смотреть, понял, что что-то не складывается. У меня с фильмом «Сталинград» снят красиво, но история защиты дома лейтенанта Павлова реальная.
И поднесена, да, через историю любви к немецкому немецкого военнослужащего и...
Но это американский подход, когда от общего к частному идут какой-то вот
Вот с этим нашим американским подходом. Да. Значит, фашизм победил народ, а не Сталин с комиссарами. Не надо подменять понятия, пишет нам аноним из Москвы. А значит, это как раз та самая история, которая нам внедрялась в 80-е и в 90-е годы. О том, что народ встал и победил. Конечно, вот я сам прям представляю, встал народ. Ну, зачем народу какие-то командиры, какие-то маршалы? Это все ерунда. Народ встал, сказал: маршалы, генералы, вы погодите, мы сейчас сами победим. А зачем?
Вот перед глазами у нас, к несчастью, полно примеров, где можно посмотреть, что неорганизованная масса людей может сделать на поле боя. Ничего. Любая
вот,
война...
кстати, Дебальцевский котел.
Да.
Остались украинские военные без относительно того, хорошие они, плохие, как мы к ним относимся. Это люди. Они присягали своей стране. Вот их бросили. Вот вам пример. Войну выиграл народ. То есть они остались вообще без связи. Они вообще не понимали, что делать.
в вот Киеве. Отсутствие организации, отсутствие планирования, отсутствие снабжения, отсутствие экономики, которая за этим бы стояла. Да, Ближний Восток, говорят, что угодно, возьмите теперь и посмотрите раскрытыми глазами. Не бывает на войне побеждающего народа просто так. Война — это всегда соревнование экономик, в первую очередь. Если мы посмотрим просто даже на примеры того, как в Великую Отечественную вводилось в строй вооружение, то мы увидим очень много интересного. Там «Катюша», да? Что там, БМ-21, если я не ошибаюсь?
Да. Или это... БМ-21?
Да.
Все правильно.
Боеприпас для «Катюши» начали разрабатывать в 20-х годах. Начали разрабатывать, а испытывали в там, 29-30. Если бы этого не было, что бы произошло под Москвой? И это мы только «Катюшу» вспоминаем, а еще там Т-34, который не был бы построен и собран без Харьковского тракторного завода, без Челябинского тракторного завода.
Ил-2, кстати, который начали разрабатывать
совершенно
в 30-х годов.
Без полетов Чкалова не было бы у нас авиации.
Дальние, которые уже в 41-м году, когда в августе 41-го года морская авиация бомбила Берлин, если я не ошибаюсь, или в сентябре.
Не было бы целой плеяды выдающихся летчиков, их некому было бы и негде готовить. Поэтому войну не выигрывают, к сожалению, при всем уважении к молитве, молитвой, войну не выигрывает народ просто так, каким бы он самоотверженным ни был и какие бы жертвы.
Хотя подвиг советского народа
это не
невозможно
отрицает
отрицать, это
другое,
просто
да.
Одно с другим не коррелируется.
Железо тоже не выигрывает войну, но без железа нельзя и без духа нельзя.
Да, и войну не выигрывает штрафбат, как бы нас не пытались убедить, в общем, некоторые... фильмы. Хотя штрафбаты были просто, например, мало кто знает, что были отдельно штрафбаты, отдельно штрафные роты. И штрафбаты — это были офицерские подразделения.
У нас
и
очень,
потери
да.
в них были очень небольшие. Вот вопрос, на который хотел бы ответить. Влад пишет нам в Твиттере. Какую бы вы рекомендовали историческую литературу для детей 10-12 лет? В Штатах с этим сложно. Значит, из того, что можно найти в интернете, Влад, для 10-12 лет не уверен, что можно, но чуть попозже есть книга. Называется «За что сражались советские люди». Написал ее Дюков, Александр Дюков. Ее можно найти в интернете. Вот это оттуда я цитировал все эти чудовищные факты о том, как нацисты убивали советских людей. Есть книга «Великая оболганная война». По-моему,
Пыхалова.
Тоже Пыхалова, Игоря да. Пыхалова. Кость, посоветуй, пожалуйста,
я
для
вот
10-12
лет. Я не уверен
лет.
Насчет 10 лет, потому что у меня у самого сына 9, вот, сегодня. И
поздравляю.
Спасибо. И поэтому я сам для себя эту проблему решаю ежедневно практически. Мне кажется, что нужно начинать все-таки не с исторических, не с документальной литературы, которая будет грузить ребенка фактами, а с все-таки литературы художественной. Это, безусловно, должен быть там Катаев, сын полка, это, безусловно, должен быть, ну, если не о войне, то все равно Гайдар. Без Гайдара вообще воспитание
да.
мальчика представить нельзя.
Гайдар, конечно, мальчишки-бальчиш, потому что все-таки мальчишки-бальчиш — это о победе абсолютного добра над абсолютным злом. Не как бы не красных над буржуями, а это победа одного, да, вот того самого одного мальчика, который не сдался, и говорит им: слышите, дрожите, идет она, Красная Армия. Нас поправили, БМ-13, Катюша, спасибо.
БМ-21 — это современное.
Это град как
да,
раз,
это
да.
Град.
Это град.
Сейчас уже после Украины не перепутать, иногда тяжело.
Да,
бывает.
Спасибо большое за поправку. Два человека, вот Юрий и некий человек из Санкт-Петербурга поправили.
Так, ну вот у нас еще, да, спрашивают, действительно, еще многие спрашивают по поводу литературы, просят порекомендовать. И у нас очень много сообщений.
Кстати,
да.
Вот еще, что касается литературы для подростков, книги о пионерах-героях. Советские книги о пионерах-героях.
Они были, да.
Они есть издаются? В интернете, их можно найти в интернете. А вообще не о войне, но, в принципе, Влад, рекомендовал бы вам, возможно, есть такая опция, заказать книги Владислава Крапивина. Это, я считаю, что это великий русский советский писатель, чудовищно недооцененный, но любую книгу Владислава Крапивина для подростка, «Та сторона, где ветер», например, или «Лето никогда не кончается», это прекрасные книги, которые воспитывают душу, сердце, которые я правда не побоюсь еще раз повторить, что Владислав Крапивин — это великий русский советский детский писатель. Это человек, который сформировал многих из нас, вот из этого поколения, и в том числе из поколения тех, кто пошел на бессмертный полк.
Ну вот у нас вопросы, и это многие вопросы задают. Смотря на то, что творит с нами и миром Запад, хочется раз и навсегда надавать им по зубам. Я так понимаю, здесь вот идет такая волна милитаризации, что ли, сознания. И многие наши, вот мы вспоминали сегодня либеральных наших коллег.
Чтобы надавать по зубам, нужно иметь возможность надавать по зубам.
Нужно иметь идеологию, в первую очередь. Нужно понимать, для чего мы бьемся.
Вот у нас очень многие предлагают империю строить. Вот говорят, надо строить
империю. Нужно иметь идеологию, нужно иметь экономику.
Вот такую идеологию предлагают. Давайте строить империю.
Вот еще предлагают идею, надо опираться не только на подвиги пращуров, но, некий Кирилл нам пишет, но и сформулировать ясный план на будущее. Создание империи человечества с выходом в космос. Почему нет? Любая великая идея, она, безусловно,
единственное,
продуктивна.
Я внесу небольшую поправку, если позволите. Это мое частное мнение. Мне кажется, слово «империя», которое мы сейчас злоупотребляем, оно такое грозное слово, такое звенящее бронзовое слово, оно не совсем все-таки нам свойственно. Потому что в классическом понимании империя — это государство, у которого помимо имперского центра есть, помимо метрополии, есть еще колонии, ограбляемые колонии.
Из которых, у Византийской империи не было колоний, у Российской империи не было колоний.
Ну, вот ты нашел два православных,
даже
по сути, исключения.
Даже у Османской империи не было колоний, как ни странно. Османская империя была империей византийского типа. То есть,
в Боснии и во многих других местах на Балканах с этим могли
все равно это были не колонии.
Поспорить, ну, просто потому, как организована империи. Была империя. Для нас гораздо, я к чему клоню, для нас гораздо, мне кажется, более естественным, более свойственным нам является термин «союз». Союз...
Ну, советский или какой-то.
Неважно, какой. Союз подразумевает, в общем, все те же смыслы, которые вкладываются имперцами в слово «империя», но просто он не наводит тень на плетень, это слово не перемешивает их. Империя — это вот у нас, империя добра. Мы нас называли империей зла, мы не были империей, мы были союзом, поэтому такая разница между построенным Советским Союзом в Пакистане металлургическим комбинатом и расстрелом сипаев, которым запомнились англичане, предположим.
Перебью тебя на секунду. Расскажите про книгу Мединского про войну. Максим 2 прям смс-сообщение нам прислал. Не знаю, не читал книгу Мединского про войну.
У нас есть в нашей редакционной библиотеке.
Вот совет, видимо, это Владу, что касается книг. Да, Влад пишет, спасибо огромное, я все записал. Влад, еще вам человек советует «Мальчики с бантиками Пикуля». Кстати, да. Влад, еще найдите в интернете «Вадим Южный». Вадим Южный, называется книга «Я кадет Российской империи». Это и о кадетках Российской империи, и о суворовских училищах. Очень достойная книга как раз для подростков вот о патриотизме, о родине, о воспитании, о каких-то таких вещах. А какие еще вопросы? В учебниках пишется, что при Прохоровке были равные силы. Один из ветеранов рассказал, что советских сил было в два раза больше, что правда. Правда только в документах. Ищите. Есть фундаментальные исследования битвы при Прохоровке. Их немало. Там приводятся документы.
Если... Главное позаботиться о том, чтобы их автором не было Резун.
Да, чтобы...
Ну, кстати, так. Да, сейчас эти книги занимают такое место достойное.
«Молодая гвардия», кстати, вот нам правильно напомнили про «Молодую гвардию». Действительно, «Молодая гвардия». Влад, да, вот конечно. Еще «Молодая гвардия». Вот у нас тут из Екатеринбурга критикуют Крапивина. Нашли в его произведениях суицидальность, не знаю. Все детство читал.
Сейчас, да, можно везде.
А сейчас можно везде найти суицидальность и всякие прочие. Но это вопрос восприятия мира. Да. Через какую призму ты воспринимаешь?
Империя — это уже... государство, руководимое императором. Высший военачальник с латыни, пишет нам Кирилл. Вот важное определение. То есть что-то связанное все-таки с войной. У нас многие слушатели, в принципе, заряжаются и хотят идти уже
куда-то. Строить империю или кого-нибудь громить.
Я боюсь,
или выбивать
строить
кому-нибудь зубы.
Да, но, к сожалению, мы-то говорим всегда, вот в нашей программе, по-моему, не говорим о какой-то войне. Мы говорим о том, что нам нужно создать собственную прочную идеологию, а не идти кого-то бить сейчас.
Конечно, да. Это никогда не было частью нашего мировоззрения.
Кстати, вообще русские люди не очень...
Не воинственные.
К нам приходят все время, как правило.
Да, у нас, я напомню, в гостях был Константин Семин, и, надо сказать, программа «Агитпроп» выходит на «Россия-24» завтра, да, в 8:20, в 12:20, в 19:15.
Вы знаете лучше меня.
Да, спасибо.
Да. Всего счастливо всем.